Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для правного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. У микрофона Сергей Комаров. Сегодняшняя наша тема – церковь, Русская Православная Церковь и старообрядчество. Мы поговорим об отношениях Русской Православной Церкви и старообрядчества, о диалоге между ними, о современном положении старообрядческих согласий в России, о единоверии как мостике между Русской Православной Церковью и миром старообрядчества. Как говорил епископ Симон Шлиёв, единоверие есть примиренное с Русской Вселенской Церковью старообрядчество. Одно дело рассуждать об этом, знаете ли, как-то отвлеченно, вот что-то читать, просто чтобы узнать, чтобы быть в теме, чтобы знать историю России, историю церкви. А другое дело это все пережить в своей жизни, когда приходится делать какой-то мучительный выбор, связанный именно с этими темами. Вот сегодня у нас в гостях человек, которому пришлось в жизни вот такой выбор делать и все это практически проходить. Сегодня у нас заместитель руководителя общества имени священно-архимандрита Павла Прусского, Алексей Романов. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Алексей, в двух словах расскажите о себе, чтобы наши радиослушатели знали, с кем общаются. Вот прихожанином какой общины сегодня являетесь, сколько вам лет и чем вообще занимаетесь в жизни?
Да, меня зовут Алексей, мне вот уже 28 лет.
Так.
Я являюсь прихожанином общины мученика Антипа Пергамского, это которое на Колымажном переулке. Да. Вот, это да, это обычный православный храм. Занимаюсь, сейчас я прохожу обучение в ПСТГУ на теолога, да, работаю, соответственно, я отец прекрасной дочери, вот, и также еще занимаюсь миссией, вот, да, среди старообрядцев.
Спасибо. Друзья, я на всякий случай хочу сказать, что звонки мы будем принимать во второй половине нашей передачи, вот приблизительно так где-то без 20:10, чтобы мы просто узнали историю Алексея, она довольно необычная. Алексей, насколько я знаю, ваш путь в церкви был достаточно трудный и непростой. Вот расскажите нам, пожалуйста, о нем.
Ну да, были такие блуждания, можно сказать. Вот, все началось в году 2012-м. Мне тогда было 17 лет, вот, и, следовательно, встал вопрос, да, уже какие-то такие, ну, можно сказать, даже во многом возрастные поиски истины начались, да. Соответственно, так как я родился и рос в Русской Православной Церкви, это все было достаточно обыденно, да, вот эти, как и вообще для многих молодых людей, скучные службы, да, бабушка там с дедушкой в церковь водит, куличи на Пасху и так далее. Вот. Но потом что-то такое произошло, и проснулся интерес, да, к церкви, вообще к самой, к вере. Вот. И, следовательно, начались большие сомнения, да, в церкви ли я вообще нахожусь, да, так как церковь, она одна, Христос сказал, да, создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее, да, и, соответственно, когда в то время, ну, как и сейчас, в принципе, но в то время как-то казалось, что больше этого было, была такая пропаганда очень большая, да, про патриарха Кирилла, да, там то, что он табаком там торговал, ну и так далее, и прочее, да, клевета. Следовательно, пропаганда, как и сейчас она есть, там, про попов на мерседесах, про торговлю в храмах, экуменизм, соответственно, да, какие-то некоторые ереси в Русской Православной Церкви, да, и так получилось то, что я познакомился с человеком, с одним, который сказал то, что, а вот есть, смотри, вот такие вот ребята, как бы древняя церковь, сохранила все, весь устав, все обряды, всю чистую веру, все прекрасно. Вот, и тогда я даже не знал, что такое старообрядчество, что это просто даже в уме такого не было термина. То есть с историей вообще церкви и Русской Православной Церкви я особо знаком не был, да. Мне казалось то, что, ну, вот как сейчас, так было вот и всегда, с первых веков. Далее, конечно же, начал изучать историю, да, конечно, это был шок, то, что, да, действительно, ага, неужели когда-то, да, там мы крестились не тремя пальцами, а двумя пальцами, неужели, да, когда-то там были постоянные земные поклоны и так далее, то есть служба отличалась от той, и обряды отличались от тех, которые у нас есть сейчас, вот, а что же поменялось? Ну и, соответственно, когда начинаешь изучать историю старообрядчества, точнее, не старообрядчества, а историю Русской Православной Церкви со стороны старообрядчества, да, то начинаешь натыкаться на пропагандистов именно вот старообрядчества, да, даже таких, как Кутузов, да, например, такой известный человек, достаточно написавший ряд книг, где откровенно хулится Русская Православная Церковь, хотя сам при этом он чадо Русской Православной Церкви и вот был регентом в Андрониковом монастыре. Да. Потом, конечно, заинтересовался. Я съездил на Рогожку, да, Рогожский поселок, там вот центр старообрядцев-поповцев. Это Русская Православная Старообрядческая Церковь, Белокреницкое Согласие. Сразу так скажу, есть старообрядцы-поповцы, приемлющие священство, и старообрядцы-беспоповцы, неприемлющие священство, считающие, что все у нас тут в мире, там вот антихрист уже, там духа антихриста, священства нет, таинств нет, все, нам надо нам просто вот так выживать, как-то там молиться вот этими мирскими чинами, и все. Соответственно, так как РПСЦ самое известное, самое распространенное, согласие, да, ну, пошел туда. Есть еще РДЦ, это Русская Древняя Православная Церковь, они там, у них иерархия в 20 веке появилась, их, скажем так, родоначальники их иерархии, это вообще обновленцы в прошлом, да, которых патриарх Тихон анафеме предал. Вот, то есть туда, ну, как-то достаточно они малочисленные, то есть как-то вот не впечатлили, если честно, да, то есть я вот решил там, буду там развиваться, да, так сказать. Вот, начал изучать, посмотрел сериал «Раскол», ну, сериал «Раскол» это, конечно, он меня, вот так можно сказать, окончательно убедил, да, я молодой человек, я очень впечатлительный, ну, можно сказать, еще подросток, да, 17 лет такой, ах ты ж. А там дело в том, что сериал «Раскол», его очень осторожно надо смотреть, должно вначале изучить, да, вообще историю Русской Православной Церкви, сам феномен старообрядчества, их историю, да, а потом уже посмотреть этот сериал, а не наоборот. Потому что там изобразили все так, будто бы протопоп Аввакум такой вот прям вот святой-святой обличитель, мученик прям аж, а все остальные... Да, не только патриарх Никон, но и вообще все остальные, кто был против него, они там прям еретики, волки в овечьих шкурах и так далее. То есть прям так, маргиналы, да, можно сказать. Ну, вот совсем плохие ребята.
То есть этот сериал вас убедил в истинности старообрядцев?
Ну, этот сериал, он больше, сказать так, еще больше вот туда вот меня, не то что убедил, интересно, он вот еще больше меня туда направил, да, можно сказать.
Так, интересно.
Пришел я, соответственно, туда. Мне сказали то, что... Походите, посмотрите. Да, вот вы вообще не крещены. Там облитые. Я думаю, как так не крещен? А, вот, смотрите, есть 50-е апостольское правило, где написано, да, вообще кто там в три погружения не крестит, но в одно, да, вот, и так далее. То есть, как бы, вообще, если читать это 50-е апостольское правило, то, конечно, там делается акцент на том, что нужно в три крестить человека троекратно, да, погружая с формулой, да, во имя Отца и Сына и Святого Духа, а не в один раз смерть Христову. Ну, как это делали гностики многие, которые были современниками апостолов, да, в принципе, апостольские правила написаны вот Климентом Римским, учеником апостола Петра, насколько я помню, если сейчас не ошибусь. Вот. Но мне никто не показал, что в Дидахе, да, примерно то же время также принадлежит к апостольскому именно преданию, написано, что если не можешь погружать, обливай. Никто меня этому не предупредил, да, соответственно, никто и не предупредил о том, то, что также написано, что больных обливать нужно, да, и там бы уже появился бы ряд вопросов. Ну, вот я такой подумал, ах, я ж не крещен, ё-моё, как же я так живу-то? Не крещен, да, это надо что-то делать быстрее, а то, да, не дай бог, что случится, да, и все, я как бы прямиком в ад, можно сказать, да, вот. Я туда походил, да, то есть у них там есть, как сказать, институт оглашенных, но он такой, он в таком, то есть... в виде очень обрезанном достаточно. Не тот институт оглашенных, который был в Древней Церкви, когда люди не один год посещали литургию оглашенных, да, и проходили вот огласительные беседы и так далее, а потом уже крестились. Но так походил там несколько раз, да, они потом без проблем взяли, все, меня крестили, и вот как бы я стал чадом Русской Православной Старообрядческой Церкви. Да, соответственно, я уже смог присутствовать полноценно на богослужении среди всех. Да, и это было то, что, откровенно говоря, это было то, что святые отцы и в особенности и живосвятых отец наших святитель Игнатий Брянчанинов называет прелесть. Да, все описания абсолютно то, что... Ты стоишь на богослужении, слушаешь это знаменное пение, да, все там, все так древнее, все иконы древние, все только при свечах, ну, никаких лампочек, ничего такого, там, бородатые мужики в косоворотках подпоясанные, там, мужчины справа, женщины слева, земные поклоны, аж как монахи первых веков, вот, четвертого века, да, монашеская практика, египетские монахи, именно их практика, земные поклоны постоянные, вот она перешла уже далее на всю церковь. И вот прям вот этим вот загораешься, думаешь, ну ничего себе, вот это я вот пришел наконец-то, да, как бы вот нашел истину, ощущение то, что на тебя там благодать сходит и так далее, все это присутствовало, да, вот. Но потом, соответственно, начались некоторые проблемы, уже, да, то, что начались сомнения откровенные. А, начались они из-за того, что чем больше ты... Дело в том, то, что в старообрядчество из Русской Православной Церкви попадают из-за невежества. Из-за невежества или из-за оппозиции церкви. То есть из-за невежества почему? Потому что если мы будем знать Священное Писание и Священное Предание Церкви, святых отцов, если мы, да, мы будем знать, что они говорили про то, может ли впасть вся церковь в ересь, может ли остаться вся церковь без епископа на какое-то количество времени, может ли вся церковь быть без таинств и так далее. Да, если бы это люди бы знали, они бы, конечно, воздерживались, да, от перехода и от этой манящей эстетики. Ничего не скажу, эта эстетика действительно манящая, она действительно прекрасный, красивый древнерусский богослуженный чин. Это просто нужно, скажем так, побыть там во время службы таким чином, чтобы понять, да, что это такое. Вот. Чем он отличается от современного чина, который, к сожалению, ну, он не так прекрасен. Да. Хотя есть и достаточно множество даже, да, храмов, где настоятели, скажем так, не сокращают службы и не сводят церковное пение просто до концертного какого-то пения, да, а именно хранят какие-то традиции. Да, это тоже многого стоит.
Так, и вот появились первые сомнения. Как вы дальше действовали?
Первые сомнения появились, и, ну, конечно, я начал глушить эти сомнения, как и любой человек, да, который, ну, это сатана искушает сомнениями, да, вот такие вот мысли тоже были, да. Но сомнения были, да, вот опять же в том, то, что как это так, вся церковь впала в ересь. Вот взяли все, спали в ересь, да, и все. И остались только русские. И только вот сейчас только русские, ну, румыны, да, там еще есть тоже белокреницкие иерархии, румыны. Вот русские, румыны, да, спасутся, все остальные погибнут. Как это вообще возможно? Получается, Христос только вот так 400 лет оставил только одну поместную церковь? А все остальные все в ересе и так далее. И, ну, глушить, соответственно, их не получилось никак. И вот этими сомнениями они усиливали мое, как бы, да, изучение этого вопроса. Вот, да, и, соответственно, появилось еще больше вопросов. Дело в том, что у Русской Православной Старообрядческой Церкви 180 лет не было епископов. То есть, по их учению, вся церковь впала в ересь, и 180 лет не было епископов. И сразу мы возвращаемся к первым векам христианства, священномученику Киприану Карфагенскому, к Игнатию Богоносцу, да, которые говорят то, что где нет епископа, там нет церкви. Вот. И в принципе, это согласие отцов, святые отцы в своих трудах, касающихся непосредственно церкви и догматики, были движены мы одним духом, Святым Духом. Разногласия у них, да, все просто, все мы знаем, есть на какие-то частные мнения, касательно каких-то, ну, не совсем важных, да, можно сказать, вещей. Вот, и как думаешь, так, ага, впали в ересь, весь мир впал в ересь, и епископов не осталось. И что это получается? Церковь умерла, получается, да? То есть, по учению отцов, ведь церковь, она, допустим, блаженный Августин даже пишет то, что епископы, пресвитеры и дьяконы, вообще трехчинная иерархия, она была, есть и будет до скончания века. Вот. Как это так? Да, и, соответственно, дальше начались сомнения в самом крещении, да, как вот тоже узнал по поводу того, что я вот вначале говорил, да, почему это получается, что меня второй раз крестили, что ли, как вы так отвергаете, да, если, чем отличается человек старообрядцы приемлют то, что человека, лежащего на одре, больного, можно крестить. Так вот вопрос, чем отличается облить во время крещения, да, не погружать, а обливать можно, все нормально, засчитано будет, да. Чем отличается крещение такого больного человека от крещения обычного здорового человека погруженного? У него благодати больше, он как-то менее Богом любим становится или что? Ну, его же облили все-таки, да, все-таки вот тоже какие-то противоречия непонятные, да. И, соответственно, исходя из всего этого, начинаешь понимать, да, начал понимать то, что, ну, куда-то я не туда я зашел, вот, как-то я что-то не то я сделал, да, это, и эти ощущения тоже усиливались, вот. Вопросов много стало появляться, вопрос такой, например, то, что при изучении истории церкви, да, очень многое становится понятно, я вот в ходе рассказа, да, всем хочу порекомендовать активно изучать историю церкви, потому что очень многие соблазны, которые даже сейчас у нас есть, да, экумеизм некоторых священников, да, даже там, может быть, достаточно либеральные воззрения и так далее, многих соблазняют, многих заставляют сомневаться в истинности церкви. Да, но если мы посмотрим в историю церкви, когда были патриархи, монофилиты, иконоборцы, когда патриарх был Севирий, вообще, да, севериане это вот такие либеральные монофизиты. Он был патриарх антиохийский, вообще какой-то патриархом был человек, да, еретик-патриарх. Вот, то сразу становится понятно, но то, что это еще, ну так, это еще у нас все хорошо, на самом деле, да. Потом Священное Писание. Апостол Петр во втором своем соборном послании пишет нам то, что акцент сделаем на слове, я его подчеркну, и будут у вас лжеучителя, которые будут, да, вот, ну, так своими словами скажу, аллюзию, да, можно сказать, и будут у вас лжеучителя, которые многих прельщат, да, и многих сведут с пути. То есть среди вас такие будут, имейте в виду, готовьтесь, но не бойтесь, им уже уготовано место, да, вот гиена огненная, им уже уготовано, не пугайтесь. То есть апостол Петр предупреждает то, что будут ереси в церкви, всегда будут. Сатана всегда пытается опрокинуть корабль церкви, да, всегда пытается потопить его, но ничего у него не получится, да, это мы все прекрасно знаем. И встал такой вопрос, как так вся церковь впала в ересь, и только на Руси этому сопротивлялись. Ведь дело в том, то, что первые упоминания о Троеперстии у нас появляются в... Это 13 век, вторая половина 13 века, прение грека Панагриота с латыниным Азимитом. Это анонимное сочинение, носящее сатирический характер, да, во многом, но оно направлено против Лионской унии. Там осуждают, я так понимаю, оно было написано рядом людей, монахов, да, таких вот ревнителей, да, православия, которых выступали против Лионской унии, оно осуждает вот, и императора, и духовенство, типа, да, уж через вот этот диалог, прения греко-панагриотов, латынином азимитом. И там написано, кстати говоря, момент, а напечатано оно также было в старопечатной книге, Кириллова книге, книга 1644 год, до раскола, то есть, да, то вот все те самые, как для старообрядцев, святые и непорочные старопечатные книги. Оно там тоже напечатано. Где грек Панагриот говорит латынину азимиту, как ты можешь не креститься тремя перстами, да, слагая вот персты, да, вот так, как вот мы в Троеперстии слагаем, а когда это вот апостольское предание, что ж ты делаешь-то, да, и, соответственно, сразу вспоминается и Григорий Палама, который жил в XIV веке уже, да, то есть прение написано, где говорится о том, что мы вот тут крестимся тремя перстами, да, православные, а вы эти католики там неправильно креститесь, а Григорий Палама XIV век, он святой тоже у старообрядцев, да, соответственно, он же дораскольный святой, но они, конечно, скажут то, что он двумя перстами крестился, да, но, собственно говоря, я сомневаюсь, что он крестился двумя перстами, вот. Тоже такой интересный момент. И вот самый интересный вопрос, как так, если в истории церкви начнем, да, вот ариане, да, к примеру, арианская ересь, но у нас вся церковь боролась с арианством со всех концов уголков земли. Далее, монофизиты, Халкидонский собор, Западная, Восточная церковь, все с монофизитами боролись. А с ересью Оригена также собирали о апокатастасисе, всеобщем спасении, да, собирали Пятый Вселенский собор, одна из причин тоже, да, боролись. Монофилитство, да, также не только Максим Исповедник, да, как вот я недавно общался с одним беспоповцем, он мне сказал, ну, там только один Максим Исповедник, да, боролся. Не только он, Мартин Исповедник, папа римский Мартин Исповедник, святой Сафроний, патриарх Иерусалимский, Сафроний Софист, вот как раз тот, который ездил по Кеновиям и Лаврам египетским, да, и палестинским, с блаженным Иоанном Мосхом, который написал «Лук духовный», прекрасное произведение, синайский патерик. И все тоже с разных уголков, монофилистов, иконоборчество. Весь мир православный боролся. Лионская уния. Не только в Константинополе, да, восставали против нее, тоже со всего православного мира. Правда, ну, тогда уже католики отсоединились. Флорентийская уния, на которую старообрядцы любят указывать, мол, вот они повредились, они Флорентийскую унию заключили, но ее никто не заключал. Там интересный момент был, то, что один патриарх Марк Эфесский выступил против храбро, а другой прикинулся сумасшедшим, не стал ничего подписывать. Император принудил остальных подпишите, они подписали, вернулись, сразу же отреклись от этого. Те, кто не отрекся от этого, а это, кстати говоря, дай бог памяти, Исидор, вроде митрополит киевский был, да, которого да. Василий III в итоге
заключил в темницу, а потом дали ему убежать.
Да. Вот, за то, что он заключил Флорентийскую унию, да. В итоге от нее отреклись, и все. То есть ее осудили, отреклись. Не была она заключена. Это были попытки заключения унии, но так она и принята, заключена не была, да. А в итоге получается, что греки все-таки сохранили православие, да, несмотря на то, что они поменяли обряды. Далее мы смотрим. Ага, перстосложение. Очень интересная история перстосложения. Читая отцов церкви до 8 века, да, видим то, что действительно говорили о единоперстии, писали то, что единым своим перстом, да, там тоже было насчет Иоанна Златоуста, он писал то, что един, он у него там есть там единым своим перстом, да, знаменуя
лоб, там, чело,
да, чело, да. Там руки, ну, то есть наименовали просто крестиком вот так маленьким, да, многие говорят, там двойственное число. Это все неправильно, там греческое слово в двойственном числе, но это уже давно опровергнуто, да, на самом деле, потому что там действительно в единственном числе это было все указано. Единственный Кирилл Иерусалимский сказал то, что перстами у него написано, да, это могло быть вполне двоеперстие, потому что тогда, да, тоже назревало вот это вот монофизиство, и, соответственно, как, собственно говоря, эти перстосложения появлялись, это перстосложение... Оно выражает тот или иной догмат, и оно важно, тот или иной догмат, он важен в том или ином прении, да, то есть, когда были у нас, как сказать, когда жили и среди язычников, было важно подчеркивать единство Бога, когда монофизиты, да, активно развивались, важно было подчеркнуть две природы во Христе. А когда мусульманское нашествие было, важно было подчеркнуть триединство Бога. Да, в принципе, одна из теорий, как появилось триеперстие, из-за исламского завоевания. Да, важно было подчеркнуть всей Восточной Церкви, а так как мусульманское завоевание, исламское, оно все-таки не затронуло только Россию. Оно затронуло весь православный Восток, но только не Россию. Вот. И важно было подчеркнуть именно триеперстие. Да? И тоже интересный момент, то, что все эти перстосложения, да, если проследить историю церкви, и можем сходить за древними перстосложениями в консервированные богослужебные традиции, типа у коптов, да, допустим, достаточно консервированная такая богослужебная традиция, особо не изменяющаяся, там одним пальцем тоже все крестятся. Если посмотрите даже на Ютубе их службы, они до сих пор они одним перстом крестятся. Монофизиты, оно в итоге стало единоперстием монофизитским. Далее мы смотрим на постановление о крестном знамении 7-го Вселенского Собора, где не уточняется. Просто если бы, ну, это достаточно логично, и эта логика не сухая, рациональная, а эта логика достаточно живая, то, что при каком-то важном вопросе, да, если мы делаем какое-то важное постановление на Вселенском Соборе, нужно уточнить до мелочей. На самом деле, там не уточняется, как вы пальчики будете слагать, там уточняется то, что нужно крестным знамение. Крестное знамение, да, апостольское предание. Да, да, мы вы православные, да, мы вот православные, истинные христиане, мы знаменуемся. Как там пальцы складывать, ничего такого.
Так, хорошо, ну давайте дальше, так сказать, по вашей истории. Наверное, эти все вопросы вы задавали каким-то старшим товарищам. Какие ответы вы получали?
Ответы я от старообрядцев можно получить всего два ответа. Это вот почитай, вот там вот у нас в книжной лавке продаются такой-то, да, вот это полный никонианский бред подлоги. нас сразу перевод, ты посмотри сам, мы истинные христиане, нас гнали, убивали, нам выбивали зубы, ставили воронки в рот там, чтобы причастие туда, да, чашу Евхаристии залить. Ну, вплоть до такого, это смешно, правда, это, ну, вплоть до такого было, там нас в избах сжигали и так далее. У них дело в том, то, что когда ты спрашиваешь, ну, как так же, вот, святые отцы пишут, 180 лет у вас, господи, епископов не было, да, как святые отцы пишут, без епископа нет церкви. Ну, вот это первый раз такое у нас. Вот это в церкви первый раз такое случилось. А где написано, что, может быть, как-то вот святые отцы предупреждали то, что может быть такое? Ну, нет, ну, вот никто не знал. Вот первый раз такое. Ну, типа, все бывает первый раз, да? И начинается сразу то, что нас гнали, убивали, ты посмотри, мы истинная церковь, потому что нас гнали, убивали. Мы там мученики за древле благочестия, да, вот за истину. Mm-hmm. Никто не мог ответить на эти вопросы. Никто не мог дать внятного ответа. Были какие-то уходы от этого, а вот ты... И было откровенное ругание церкви, да. Соответственно, я и сам поначалу тоже ругал. Это не... Это у многих так получается, тех, кто ушел в старообрячество, в русскую православную... Не обязательно русскую православную старообрядческую церковь. В любое согласие старообрядческое, кто вообще ушел в раскол даже, в принципе, даже не обязательно старообрядчество. Это ругание церкви. Вот они такие-сякие, вот у них там ереси, это не то, пфу на них, этих еретиков, да, вот до такого даже. Ах, никоняне проклятые, да, это как старообрядцы нас никоняне называют, потому что мы приняли реформы патриарха Никона.
Так, и как дальше
было? И дальше...
Какие ваши действия были дальнейшие?
Дальше я поприсутствовал на одном чине приема одной семьи из Русской Православной Церкви, где у них до сих пор... так, вступление к этой истории, у них до сих пор в... В требниках это все есть, и они до сих пор эти слова произносят. И когда они вступали, там им священник говорит: «Отрекаешься ли ты от ереси никонианской?» Там, «Отрекаюсь», да? «Отрекаешься ли ты, как там сказано-то, будь прокляты там все бродобрийцы, те, кто крестит, крещен обливанием и крестит обливанием». Ну вот, короче, все православные люди, я так подумал. Нет, спасибо, не там, не... Извините, ушел, все, больше я не появлялся там.
Так, и куда вы пошли
потом? Я пошел, думаю, ну, я так сразу подумал, ну, нравится мне древнерусский богослужебный чин, мне, ну, просто нравится, у меня вот, что я могу с этим сделать? Тоже, да, мне нравится, очень нравится знаменное пение, очень нравится, да, мне земные поклоны тоже, я, многие говорят, как ты там... Там ты, говорят, там дома молишься, я говорю, я земные поклоны тоже, да, там не могу без них. Они говорят: да ну как ты так можешь, ты что, так устаешь, там, говорит, после канона Андрея Крицкого вообще там это, я говорю, не знаю, мне наоборот это как-то очень, очень по душе.
То есть да? Вы стали, очевидно, искать единоверческую,
да, общество, да, 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 из этой логики исходить. Я пришел, да, соответственно, в одну тоже общину. Да, и там сказал-то, я из раскола, я, соответственно, знал, что единоверие, это вот там воссоединяются старообрядцы, пришедшие воссоединяются с церковью, да, при сохранении древнерусской богослужебной традиции, всех чинов, внешней этой формы, да, всех вот этих чинов, там ты будешь, ну, в лоне церкви, все хорошо, да, как бы дома, можно сказать. Пришел, мне там сказали, к сожалению, ну, это надо там еще доказать, что они там раскольники и так далее. Я такой: а, ну, да, даже так, то есть я, в принципе, не очень-то и ошибался. Ну, ладно, да, вот. Там-то тоже, да, определенное время к ним ходил, тоже был в разных храмах, да, этих единоверческих, но при этом я и ходил еще параллельно в православный храм. Обычный. Я ходил в Александрийское подворье, это, которое на Китай-городе, сейчас там экзархат Африки. Там прекрасная традиция была византийского пения. Да, это вот одно из древних тоже традиций, так как, ну, уже поняли, да, у меня есть любовь к древним православным богослужебным традициям, чинам, да, и не только к русской, но и к остальным, да, тоже есть большой интерес и любовь тоже большая ко всему вот этому древнему православному наследию церкви.
Давайте вот. На этом мы маленькую паузу сделаем, потом продолжим. У нас, да, есть уже звоночек, будем отвечать на вопросы. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Да,
с праздником.
Вас также.
У меня вопрос, вот мы сейчас говорим о двух перстях, о Троеперстии. Ну вот, в Троеперстии Святая Троица. И в двух перстях то же самое, Святая Троица. То есть, по сути дела, если вот объяснять, ну, крестосложение, что оно обозначает, оно смысл один и тот же. То есть, догмат веры и там, и там. Потом, вот в Свято-Даниловом монастыре, вы же знаете, вот там много икон с этими, ну, с древними святыми, которые держат пальцы двуперстно, ну, как они молились. Вот, они же наши святые, каких мы почитаем. Потом наш святейший, это сейчас можно в интернете свободно открыть, наш святейший патриарх Алексий II, Царство Небесное, он очень тепло отзывался о старообрядце, то есть потому что он говорил, раскол, в общем-то, лежит, чем дальше вот раскол, тем тяжелее его уврачевать. И он не говорил там, как бы не зацикливался на этом троеперстии, двуперстии. Поэтому двуперстное сложение мне, например, нравится, оно красивое, троеперстное. Поэтому здесь я не вижу здесь смысла в том, чтобы спорить. И потом наши архиереи, вот они служат древним чинам с этими сединоверцами. Вот, они же служат по старым требникам. Ну, зачем этот раскол, я вообще не понимаю. Простите.
Спасибо.
Да, вы знаете, сатана всегда пытается, скажем так, разделить, максимально разделить церковь, максимально ее изувечить, да, можно так сказать. Уничтожить, да, проще говоря. Вот, и этот раскол, он имеет свои корни, и хочу признать, он имеет и ошибки и справщиков, то есть тех, кто, да, предавал, скажем так, тех, кто вел реформу. Реформа была сделана достаточно резко, достаточно быстро, молниеносно. Кто-то говорит из политических амбиций, кто-то говорит, нет, наоборот, про, во избежание того, что мы сейчас возьмем просто и отделимся от всего православного мира, да, и тут просто законсервируемся и со всеми их евхаристическое общение прекратим. Да, но на самом деле, чтобы это узнать, реально узнать причины, вот настоящую причину того, что произошло в истории Русской Православной Церкви, это нужно изобрести машину времени, туда попасть. Вот. Это откровенно вам скажу, потому что мы догадываться можем, но этого, к сожалению, настоящую истинную причину мы можем только вот если попасть в нее случайно, да, и по пальцам, а так нет. Почему? Мы готовы к диалогу, мы не... Раскол этот существует почему? Мы, наша церковь, вообще Русская Православная Церковь, Московской Патриархии, признает, даже вот на соборе 1971 года все эти старые обряды, было сказано то, что они там равноспасительны, равночестны, все нормально, спокойно можете молиться ими, да, и так далее. Все эти древние чины, все это хорошо, это никакая не ересь, да, давайте не будем там обрядоверием, да, условно говоря, никаким заниматься. Вот. Ну и, следовательно... Оно существует из-за непринятия иерархии. Если с беспоповцами диалог самый сложный, потому что они в принципе не принимают никакие иерархии, у них нет священства, нет Евхаристии, у них из таинств только крещение, которое миряне, да, делают, и исповедь, которая проходит также у наставников духовных, у мирян. А как вы знаете, Христос позволил разрешать, да, и связывать только священнослужителям. То есть только священник может исповедовать, или епископ, да, пресвитер или епископ. Мирянин не может, у него нет такой власти. Вот. А с беспоповцами это, ну, это прям далеко. Но беспоповцев тоже, у них там согласие, например, вот Поморское согласие самое крупное. А остальных у них куча согласий, которые друг друга не признают, они между собой там тоже, там такие прения происходят из-за мелочей. За каждый ас, можно так сказать. С древнеправославной, Русской древнеправославной церковью и с Русской православной старообрядческой церковью то же самое. У Русской Православной Старообрядческой Церкви не было 180 лет епископов, у них иерархия от вообще греческого митрополита, да, Амвросия в 19 веке первый раз появилась, да, извините, в 19 веке она образовалась, эта иерархия белокриницкая, да, в Белой Кринице, там тоже не все понятно, вот, в русской древе православной церкви, там, да, извиняюсь за выражение, вообще темный лес, там в начале 20 века только она появилась из беглопоповцев, каких-то вот отдельных групп вот этих поповцев, которые не приняли белокренистскую иерархию, там принято в основном из-за этого, из-за некоторых моментов, то, что мы-то готовы их принять, да, при покаянии, может, даже по экономии, да, там, принять их в сущих санах всех, да, и так далее, да, но готовы ли они нас принять?
Угу. Вот, спасибо. Есть у нас еще звоночек.
Да, давайте.
Так, добрый вечер.
Здравия, радио, радио, доброго здоровья, Алексей. Я вот слушаю программу, и вот у меня сложилось такое мнение, что вот Алексей сказал, что вот он сначала ходил вот в обычный вот в наш храм, а потом попал в единоверческий, и, по всей видимости, вот там не остался. И вот правильно ли я понимаю, что единоверие, вот оно такое как бы сложилось у Алексея свое собственное, то есть оно не соотносится ни с одним единоверческим приходом, вот ныне существующим, то есть это как-то странно. И вот второй еще у меня есть вопрос, вот поскольку сегодня у нас звучала цитата из апостола о лжеучителях, и вот особенно, мне кажется, в наш век нужно быть очень, так сказать, трепетно относиться к тому, вот кому мы дозволяем и кого слушаем, учителей наших, да, вот, учительствующих. И поэтому я вот хотел бы узнать, есть ли благословение на миссионерскую деятельность у Алексея, потому что Алексей был заявлен и как миссионер тоже спикер. Вот, большое спасибо.
Спасибо.
Да, конечно, есть, но все эти вопросы по поводу миссионерской деятельности вы можете направить в синодальный миссионерский отдел, да, вам там дадут ответ.
Ну, то есть благословение...
Да, это все, все вопросы по поводу организационных моментов, вот этих, есть ли благословение, кто там дозволил заниматься и так далее, все можете отправить на дальний миссионерский отдел, вам там спокойно дадут ответ.
А вот, кстати, общество имени священного архимандрита Павла Прусского, чем оно занимается, вот в двух словах?
Мы сейчас занимаемся, благодаря нашим трудам на Азбуке.ру появились труды священного архимандрита Павла Прусского, мы занимаемся сейчас в основном, ну, это вот литературой, да, то есть распространение трудов архимандрита Павла Прусского, распространение его честного имени, да, это на самом деле незаслуженно забытый миссионер, вот, это миссионер, это даже если его житие почитать, не просто миссионер, человек с большой буквы. В принципе, это христианин с большой буквы, можно так сказать. Это человек, у которого стоит учиться не только ведению миссии общения со старообрядцами, да, у которого стоит и поучиться, в принципе, христианской жизни, истинно вот этого христианского жития, да, так сказать, царского пути. У него есть тоже такая книжка, вот сейчас занимаемся как раз вот ее, скажем так, переводом, так, она, так больше на церковном, он был феодосеевцем, беспоповцем изначально, да, потом он был вот единоверцем, да, когда воссоединился с церковью, и он, соответственно, царский путь, он написал, у них такой язык, у феодосеевцев тоже, такой вот, можно сказать, церковно-славянский, да, то есть не тот русский, который был в 19 веке, вот, в его время, да, вот она на этом языке написана, то есть ее тоже нужно перевести, этим занимаемся, да, изданием, тоже вот, ну, как бы собираем сейчас, систематизируем труды, да, вот собираем сдавать. Общество недавно появилось, общество в прошлом году, в ноябре появилось. Вот, мы то, что успели, да, сделать то, что мы лекцию проводили в школе православного миссионера, да, соответственно, что еще? Ну да, в основном вот такие вот показатели. Так,
а вот первый вопрос, который беспокоит нашего радиослушателя, насчет того, что непонятно, все-таки вы остались в единоверии или не остались в единоверии.
Да? Что значит? Я, ну, да. Я понимаю, да. Есть сейчас такая проблема, то, что у нас единоверцы, это проблема с двух сторон, на самом деле. У нас единоверцев пытаются отделить, скажем так, так вот, так вот, там какая-то отдельная группа людей, вы там что-то там двумя пальцами креститесь, как по древнему молитесь, все, ладно, там сидите у себя в храмах, молитесь, а мы вот тут сами, да. И у них тоже, мы как бы отдельно от вас, мы вот тут древними чинами молимся, у вас там протестное концертное пение, да, вот мы вот, но мы же все в одной церкви находимся, разве можно так делать? Просто само понятие, да, когда меня спрашивают, да кто я говорю, я православный. Я православный, да, я, конечно, да, я как бы в своей повседневной жизни практикую древнерусский богослужебный чин, да, да, он, конечно, мне нравится, вот, но я православный. Почему я не остался, да, в общине, да, в общинах, но это долгая тема, это интересная тема, но она достаточно обширная и долгая. Если честно, там нужно начинать и долго к этому достаточно подходить.
Угу. Так, хорошо, есть у нас еще дозвонившийся. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Давно я думала об этом. Это отношение к вообще церковного сознания, вообще народа, к правкам священных текстов. Вот в средние века, когда был небезызвестный всем Паул Святой, если я не ошибаюсь, это был Максим Грек, который взял на себя дерзость, такую смелость, исправлять, он нашел много ошибок в священных книгах, в священных текстах, потому что переписывал все тупики, и многие, ну, просто по-человечески, там, слабостям всяким. И, ну, в общем, короче, было допущено очень много ошибок, и он исправлял их, и потом, как мы все знаем, как его, так сказать, в кавычках отблагодарили за это. Заточили на многие-многие годы в тюрьму, где, ну, монастырь, поэту был, все равно, что тюрьма. Ну, короче говоря, вот не приняли, хотя человек, казалось бы, делал доброе дело. Но почему не вот так с ним поступили? Потому что народ, сознание народа такое, это что-то новое. Раз новое, значит, это ересь какая-то очередная. И нам подавать то, что привычно. Неважно, пусть там ошибки будут. Это не важно. И, кстати, я замечаю, может, я не права, дай бог, чтобы я не была не права, что даже вот сейчас эта психология такая народная сохранилась, что никаких нововведений, даже если они полезны, всегда какое-то подозрение к ним. Всегда нам вот что привычно, что вот не важно. Вот, вообще традиция, я не знаю, опять же, это может мое тоже суждение, но традиция – это просто привычка элементарная. Привычка общего такого сознания. Я могу ошибаться, но поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот объясните мне, почему вот такое отношение всегда подозрительное, настороженное ко всем полезным нововведениям. А они должны быть, потому что церковь – это живой организм, который постоянно развивается.
Вот. Спасибо, спасибо.
Смотрите, насчет нововведений, ну, не то, что они должны быть, они допускаются, но во внешней форме, да, в каких-то богослужебных чинах, традициях, обрядах, да, и там по часовой стрелке ходить крестный ход или против часовой стрелки, да, это, ну, там, сколькими перстами креститься и так далее, да, они возможны, конечно, это всегда, всю историю церкви было. А вероучение никаких изменений быть не может, то есть... Вот в этих моментах никогда. У нас апостольская церковь, у нас апостольское вероучение, у нас апостольское преемство от апостолов, да, рукополагаются епископы и пресвитеры. То есть в этом, в таинствах, в вероучении, как это сделали, например, католики, там филиок все придумали, не может быть никаких изменений. А так у нас менталитет такой. Никто не противился этому, кроме русских. Все там они... На Востоке, да, и да, в Греции, конечно же, тоже переход с двуперстия на троеперстие. Двуперстие откуда к нам пришлось? Византия. Да, это в то время так весь православный мир крестился двумя перстами. Это нормально, абсолютно, да. У них там это постепенно, оно вытеснило просто, когда было нашествие Магометан, вытеснило. Двоеперстие. Даже в той же Сербии, да, вот по сути, славяне тоже, но у них тоже было все спокойно в этом плане прошло. У нас нет, у нас менталитет такой, даже сейчас посмотришь, и это все, вот эти вот все моменты, то, что, ах, ты как-то там не так делаешь, там, ага, пальчики не так сложил, ну, ты какой-то еретик, наверное, там, ай-яй-яй, это из-за невежества. Люди, не изучающие Писание, люди, не изучающие святых отцов, люди, не молящиеся, да, люди, не посещающие храм по воскресным дням литургии, не участвующие в таинствах, а занимающихся в основном формализмом, да, которые с головой, да, со всем своим устремлением не погружаются в веру, да, можно так сказать, они всегда так будут думать. И такие люди всегда были. всегда, и, соответственно, это и было и тогда. Вот. Все просто.
Алексей, ведется ли сейчас диалог Русской Православной Церкви со старообрядческой традицией? Если да, то как, какие успехи?
Он на самом деле он ведется не так, как мог бы вестись. Вот. Да, он ведется, конечно, ну как и с другими конфессиями, по большому счету, он ведется. Да, есть, конечно, да, у нашего священноначалия, да, вот озабоченность проблемой какого-то, как уврачевания этого раскола, да, но тут вопрос вот в чем. Раскол, как его уврачевать, да? То есть, ну, священноначалие их примет, да, допустим, а народ что? Народ скажет, да ну вас, вы от Христа отреклись, да, и вы все попрали предание, ну, мы тогда от вас еще в другой раскол уходим.
То есть тут большая работа.
Это не то, что большая работа, до конца его уврачевать невозможно. Это я сразу скажу. Мы все, что можно сделать, да, это только предотвратить переход туда, а туда люди переходят. И основное количество паствы старообрядцев сейчас, это не потомственные старообрядцы, это все-таки те, кто когда-то перешел.
Интересно. У нас есть еще звоночек. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Роман. Вот у меня вопрос вот к ректору. Скажите, пожалуйста, как вот святые отцы, вот, что вообще они, святые отцы говорили о старообрядцах и вообще, в принципе, соборы наши церковные. Интересно также узнать мнение, вот, касаемо вот, есть ли какое-то у нас учение о миссионерской деятельности, нужно ли этим вообще заниматься, актуально ли это в наше время. Спасибо большое.
Спасибо.
Да, Роман, да, в наше время это, несомненно, актуально. Действительно, есть постановление о единоверии собора 1918 года, там в 17-м правиле сказано то, что каждый единоверец должен быть миссионер. Угу. Вот, то есть миссию нужно вести обязательно. Также святые отцы пишут у нас о расколах, ну, это консенсус патрум, да, сейчас просто фразой святителя Иоанна Златоустова скажу, не обольщайтесь, да, в грех раскола не смывается даже мученической кровью. Вот. В принципе, да, также у нас есть и святые единоверцы, да, например, священномученик Симон Шлев, первый единоверческий епископ. Его родители перешли в единоверие из старообрядчества, когда ему было 3 года, да, и дальше вот он очень большую работу проделал, да, на благо церкви именно, и также занимался миссией среди беспоповцев, да, вот в основном. Также Варлаам, преподобный мученик Варлаам Коноплев, тоже из беспоповцев, он перешел, значит, там, к поповцам, да, у него тоже такая история интересная была, он тоже очень большую работу проделал, занимался миссией. Мученик Алексей Зверев занимался миссией, тоже из беспоповцев, родителей даже своих в церкви соединил, то есть тоже такой он очень. И, конечно, вот еще пока что, да, вот сейчас вспоминаемый священный архимандрит Павел Прусский, человек поразительный, тоже из беспоповцев, который также написал огромные труды, да, всем рекомендую, тем, кто хочет ознакомиться со старообрядчеством, прочитать его труды, где он рассказывает о согласиях их. Да, там есть такой труд, то есть краткий его, да, рассказ о согласиях, да, и внутри старообрядчества, да, как и о феномене старообрядчества. Также, соответственно, святые Феофан Затворник, да, не обходили эту тему, святитель Игнатий Брянчанинов и так далее. Да, и все они, как одни, говорят о том, то, что действительно старообрядцы, да, это как бы... Ну, даже с таким сожалением, то, что, да, есть вот наши соотечественники, которые, к сожалению, находятся вне церкви, да, и, соответственно, наша задача и наш долг вообще всякого любого православного христианина – это иметь попечение о душах людей, да, и заниматься миссией.
Спасибо. У нас еще один вопрос, это последний уже, наверное, будет. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я, простите, ради Бога, что беспокою. Да-да. Я не договорила просто еще один очень важный вопрос. Это отношение к тому тексту, который был сделан, вот, то, что мы называем синодальный перевод. Там есть очень-очень много, это многие признают, неточностей в переводе, ну просто явных совершенно. Вот. И при сопоставлении с греческим текстом, ну, это вообще небо и земля. Ну, например, у греков, это такой мне пример, просто первый попавшийся приходит, вот в молитве «Отче наш», там да, у нас говорится «хлеб наш насущный, дашь нам есть». А у греков «хлеб наш надсущный». То есть это разница огромная.
Нет. Я вам, как преподаватель древнегреческого языка, говорю, что это не совсем компетентная точка зрения, то, что вы сейчас говорите. В синодальном переводе есть отличие, но это что вы говорите, это немножко не
так. Хорошо, значит, это неудачный пример. Но пример, ну, вы понимаете.
Да, понятно, что есть нюансы, да. Давайте у Алексея спросим, да, поскольку времечко мало у нас.
Я понял, давайте все-таки не отходить от темы, да, старообрядчество, книжное справа 17 века. Богослужебные тексты были максимально приближены к греческим подлинникам. Те богослужебные тексты, которые содержатся в книгах, изданных при первых пяти патриархах, которые используют, да, сейчас в древнерусском богослужебном чине, как сказать, там нет ошибок. Там дело-то не в ошибках, а дело в точности перевода. Если мы почитаем, допустим, символ веры 13-14 века, да, в рукописях, это все есть в свободном доступе, то мы там увидим то, что в восьмом члене символа веры, вот у старообрядцев стоит «и в Духа Святаго Господа истинного и Животворящего». Там, там либо стоит «Господа Животворящего», да, как вот у нас, да, там, скажем так, по новому обряду, либо стоит «истинного и Животворящего», то есть вместо «Господа». Вот и эти моменты, да, и когда, соответственно, начали печатать книги, все это сверили и начали печатать истинного и Животворящего. Стоглавый собор, допустим, в 27-й своей главе сказал то, что священники и даже старосты, вы, если видите ошибку в книгах каких-то, да, то, соответственно, не бойтесь исправлять.
Понятно, это человеческий фактор. Да. То есть любой перевод это какая-то... какие-то неточности могут быть. Спасибо вам большое, Алексей, да, за пожалуйста. Этот разговор. Друзья, всем спасибо за внимание. Тема актуальная, животрепещущая. Думаю, что мы еще продолжим говорить на эти темы, но уже на следующих эфирах. Всего вам доброго, до свидания.
До свидания.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет.